Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еще одна украинская организация стала жертвой российского правосудия. Объединение украинцев в России, старейшая организация украинцев Российской Федерации, появившаяся еще в перестроечные годы, прекращает свое существование по решению Верховного суда Российской Федерации. Раньше та же судьба ожидала культурно-национальную автономию украинцев в России. Таким образом, каких-либо реальных, серьезных организаций, объединяющих украинское национальное меньшинство, многочисленное, многотысячное, в России практически не осталось. И это очень схоже на ситуацию конца 80-х, начала 90-х годов, когда тогда еще союзная власть с крайним подозрением относилась к попыткам российских украинцев организоваться, говорить на собственном языке, интересоваться родной культурой и чинила всякие препятствия первой украинской организации, появившейся на российской земле, обществу украинской культуры, Славутич. Ну, вот нужно только понять, что происходит сейчас. Стали ли российские украинцы заложниками сложных личных отношений между президентами Российской Федерации Украины Владимиром Путиным и Виктором Януковичем, или межгосударственных отношений между двумя странами, потому что Министерство иностранных дел Украины уже достаточно жестко отреагировало на решение российских судебных инстанций. Или все-таки это обыкновенная судебная процедура, связанная с тем, что люди, работающие в объединении украинцев в России, не выполняют те предписания, которые регламентированы российским правом, и таким образом просто попали, как говорится, под раздачу. Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями. В нашей студии корреспондент агентства «Украинформ» в Москве Игорь Соловей. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Виталий.
И вот сейчас к нам должен присоединиться один из создателей, руководителей объединения украинцев в России, Валерий Семененко. Он, кстати, был руководителем распущенной ранее Федерации культурно-национальной автономии украинцев России. Я думаю, что он тоже объяснит нам, что происходит вокруг этой организации, собирается ли она каким-то образом сопротивляться судебным решениям. Вообще, как российские украинцы собираются жить в новых условиях, когда, по большому счету, их и защитить-то больше некому. Но прежде всего, Игорь, я хотел бы, чтобы вы рассказали об обстоятельствах вот этой истории, объяснили слушателям, что происходит более подробно, чем я, потому что я знаю, что вы, кажется, занимались этой историей.
Да, я занимался этой историей, но я слежу за этой историей постольку, поскольку это интересно для СМИ. Я думаю, что, в принципе, более детально эту историю может рассказать сам Валерий Фокович Семененко, который как раз уже у нас в студии. Он более детально сможет рассказать, а мы уже по ходу подключимся к разговору.
Добрый день. Значит, судебные преследования против федеральных украинских организаций автономии и объединения украинцев в России начались в 2009 году. Этому началу предшествовала целая череда событий, где украинцы России и украинские организации вынуждены были также подвергаться всяким преследованиям. А вообще все это началось где-то примерно с 2004 года во время президентской кампании в Украине. Хотя и до этого, конечно, в общем-то, украинские организации устраивали всякие мероприятия, которые, в общем-то, не нравились российской власти, особенно исторические чтения. Вот. А в 2004 году добавились еще религиозные службы по поводу жертв Голодомора, добавилось выступление украинских федеральных организаций против вмешательства в президентскую кампанию России, против президентской кампании в Украине, которое, ну, вмешательство было слишком явным, и украинские организации выступали, в общем-то, хотя в таких очень выверенных, очень дипломатических фразах, что, мол, украинский народ должен сам избрать свое руководство и никак не вмешиваться. Но все это привело к тому, что, в общем-то, российская власть, в общем-то, начала проявлять недовольство. И в 2006 году начались репрессии против библиотеки украинской литературы. якобы тоже, в общем-то, притянутые за уши все обвинения были. Но здесь мы поделать, в общем, борьба длилась очень долго, здесь мы поделать абсолютно ничего не могли, поскольку это заведение государственного учреждения культуры финансируем Москвой, и Москва вправе распоряжаться, и в частности в кадровой политике. Тогда был весь состав практически библиотеки уволен или сам ушел, вот, и поставлены новые люди, и нам пришлось, как говорится, договариваться с новыми людьми. И вот парадокс, сейчас эти новые люди также подвергались репрессиям якобы за экстремизм, за распространение экстремистской литературы в библиотеке украинской литературы. Было даже открыто уголовное дело. Но неужели украинцы России и организации могут молча смотреть, созерцать вот это? В государственном учреждении культуры Российской Федерации неустановленные лица распространяют экстремистскую литературу, и по этому поводу возбуждается уголовное дело, вызывают 12 читателей. Библиотеки были вызваны на полицейские допросы. Меня самого вызывали 2 раза на полицейские. Так я и не понял, в общем-то, зачем меня вызывали. То ли меня подозревали в распространении этой литературы, или и что это за литература. В общем-то, все ходили вокруг да около, но мне было понятно, что не нравилось. Не нравилось, потому что в этом на стеллажах библиотеки было представлена литература о борьбе украинской повстанческой армии. И много, ну, в общем, много литературы как за, так и как про, так и контра. В общем-то, бери, читай, делай выводы и тому подобное. И все так это продолжалось. Мы, конечно, не молчали, мы протестовали, делали заявления, разоблачали заявления Министерства иностранных дел Нестеренко, Андрея Нестеренко, пресс-секретарь, или как он там назывался, который нарисовал радужную картину распространения украинского языка в России, украинского образования. Этого ничего не было. Мы настолько досконально все это препарировали заявление, обзвонили все города, на которые он ссылался. Ничего не было, абсолютно. Конечно, это не нравилось российской власти. И репрессии не замедлили себя. Значит, сразу же ревизия. И вот эта ревизия началась в 2009 году. И она... Да. И она, в общем-то, акт выявил определенные там недостатки протокольные. Мы начали исправлять. Но просто смешно. Недостатки в уставе. Устав был зарегистрирован Министерством юстиции. Мы спрашиваем, ну как же недостатки, если вы его зарегистрировали в 2005 году? Ответа внятного нету. Ну хорошо, даже недостатки небольшие. К примеру, нету фразы «иностранцы могут быть членами объединения украинцев России». Надо было добавить «иностранцы, законно находящиеся на территории РФ». Один. И еще примерно такой же недостаток. Вот это нам вменяли нарушение протоколов. И все другие недостатки примерно были такие же. Мы же, естественно, не сопротивлялись. Мы взяли под козырек, начали исправлять. Но все наши попытки представить новые документы, исправленные документы, обязательно натыкались на нахождение новых каких-то. Мы спрашивали, давайте вообще сядем за стол и прям в режиме онлайн будем исправлять. Если мы вот прям за столом не исправим, берем, уходим, приходим, и давайте вот так в рабочем порядке работать. Нет, вы что, пишутся письма, по несколько месяцев мы ждем ответов, все тянут, и опять какую-то мелкую неточность находят. Было ясно, что что-то здесь не то. Ну и когда министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что преследование проводится по политическим причинам, ну, все стало ясно, в общем-то. Все стало, ну мы все равно...
Я напомню. Да, слушай. Да-да, я хотел просто напомнить слушателям, что у нас участвует в программе Валерий Семененко, один из руководителей объединения украинцев в России, Игорь Соловейки, один из украинских журналистов, работающих в Москве, корреспондент агентства «Украинформ» в Российской Федерации, ведет сегодня программу Виталий Портников, и мы сразу же продолжим нашу беседу после важной информации на волнах «Радио Свобода». What the Iranian regime must understand, Qaeda is right now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Час прессы, программа «Радио Свобода» в эфире. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня один из руководителей объединения украинцев в России Валерий Семененко и корреспондент агентства «Укринформ» Российской Федерации Игорь Соловей. Я специально остановился на том моменте, когда господин Семененко выразил мнение, что вот после того, как стало известно о выступлении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по поводу судьбы украинских организаций России, стало ясно, что это происходит по политическим причинам. Я хотел обратиться к Игорю Соловью. Вот действительно ли в этом больше политики, чем права, по вашему мнению? Вот вы пытались понять происходящее.
Ну, рассказанные Валерием Фоковичем претензии Минюста к УР, в принципе, не оставляют сомнений, но вот я скажу свою субъективную точку зрения, там, взгляд со стороны. Я вот был на... Вот, кстати, этот вопрос по поводу преследования объединения украинцев России Лаврову задавал как раз именно я, и тогда он впервые произнес то, что закрыли-то по политическим причинам за деятельность. Там было даже сказано так, что за деятельность руководства УР, за политическую деятельность руководства УР. И вот какое впечатление сложилось со стороны? Я был как раз на судебном заседании Верховного суда, последнем, это вот 18 мая. И ну, со стороны очень видно, что те претензии, которые высказывались Минюстом, даже судье Верховного суда, они в определенной мере показались недостаточными. Было видно, что когда представитель Минюста рассказывал о каких-то недостатках, судья переспрашивал несколько раз так, и все? Вот, ну, представитель Минюста еще там может там сказать какую-то одну фразу, и опять повторяет, это все? То есть для него даже было очевидно, что эти претензии, они не являются достаточным для закрытия организации. Там можно было ограничиться предупреждением, ну, максимум штрафом. Вот. А то, что здесь существует определенная часть политики, ну, это факт. Признание министра иностранных дел, я думаю, красноречиво об этом свидетельствует.
Но, Игорь, ну, с другой стороны, после смены власти на Украине в 2010 году, по идее, политические составляющие, то какой-то гнев против украинских организаций должен быть как раз быть минимальным, потому что сейчас ведь нету того фона, который существовал в отношениях между Россией и Украиной во времена Виктора Ющенко, казалось бы, да?
Виталий, не мне вам рассказывать, понять, что как в Кремле существует много башен, так и в Российской Федерации существует несколько центров влияния. По моей информации, была договоренность на высшем уровне между внешнеполитическим ведомством о том, что российская сторона говорит, вы убираете ненужных людей, а именно Валерий Фокусович Семененко, который находится в нашем студии, и еще несколько человек, которых раздражала деятельность. Мы в ответ обещаем, сделаем все возможное, чтобы УР не закрывалась. Вот. Как показал опыт, украинская сторона выполнила свою часть обязательств. Был проведен в прошлом году, если не ошибаюсь.
21 мая 2011 года был проведен съезд. И мы сознательно пошли на смену руководства сразу же.
То есть вас убрали из руководства
ООН, да? Ну, не убрали, я ушел в отставку, все. Тем более я пробыл два срока, и по уставу я должен был уйти. То есть... Убрали меня.
Ну, то есть, свою часть договора была выполнена, да. А вот часть работы российской стороны, по сути, нет, поскольку, были попытки, и накануне заседания Верховного суда статс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин писал письмо о том, что по заверениям посольства Украины объединение украинцев России выполнило все указанные им недостатки и готово там работать в конструктивном русле, поэтому призывает суд быть, вот я не помню точно формулировку, да, чтобы не соврать, но призвал быть объективным. Вот. Поэтому попытки были что-то сделать, но видно, что решения принимаются совсем в другом месте, и эти места, в которых принято было решение, они не разделяли оптимизм Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ну, я вам скажу, Валерий Фокович, честно, вот так вот, даже не как журналист, а как человек, да, который был одним из участников, да, да, украинского движения, да, в конце 80-х, да, начале 90-х годов, что вот это вот, это же и вашего одного мина, не надо идти на кулуарные сделки. Вы помните, кого нам навязывали тогда в руководители украинских организаций России? Я могу даже сказать слушателям, Валерия Семичастного, помните, бывшего представителя КГБ,
да,
СССР?
Да, да, я
прекрасно. Вот вы его изберите, и не будет все хорошо, зарегистрирует вашу организацию. А не изберете, то будете ходить себе там, условно говоря, по улицам, и даже не будем разрешать, но украинцы же российские на это не пошли. В советское время, понимаете, граждане Советского Союза. Вот не согласились на такой
вариант. Виталий, это продолжается и сейчас. Это продолжалось всегда, и продолжается и сейчас, и будет продолжаться. Поэтому я... Естественно, на кулуарные сделки не идти. Но полукулуарная сделка была у нас. Сенатор Дума пришел к нам и заявил желание поруководить. Да, мы его избрали, в общем-то, большая, очень большая часть была против, но тем не менее мы как-то, он не слишком выпячивал свои вот связи, хотя он говорил, да, я в Кремле разговаривал об этом, меня вот... Но, как вы знаете, история показала, что когда он начал выступать полностью престижным ремнем российской власти, у нас хватило сил, мы собрали правление, собрали совет и убрали этого сенатора Думу с руководящих постов. Это тоже было, наверное, одним из очень раздражающих элементов, вот, которые буквально раздразнили российскую власть. Как это сенатора убирают, кто они такие и тому подобное. Но мне кажется, что вот последние вот могли бы, конечно, оставить объединение украинцев в России. Здесь вот и, естественно, вот этот фон сейчас политический, который складывается в российско-украинских отношениях, вот поспособствовал именно вот этому мелкий укол. Ну вот, видите, укололи и здесь, вот. Там где-то сыр запретили, здесь объединение украинцев и России запретили. Все это вот действительно свидетельствует о непростых российско-украинских отношениях.
И... Ну вот видите, я не знаю, вот... Да-да.
И, естественно, Игорь, вот, а Янукович, да-да, взял и никого не спросясь, понимаете, набрался наглости и в Чикаго поехал, понимаете, на саммит НАТО. Его из Европы выталкивают, а он, видите, едет, он цепляется, он же говорит, я с вами, я хочу быть в Европе. Ну, а здесь российская власть скажет, ну, вот мы тебе дадим и Европу, и саммит, и все прочее. Мне так кажется, вот такие мысли...
Я тут позволю не согласиться с Валерием Фокровичем.
Ну... Я высказываю свое мнение, поэтому вот...
Это он высказывает, а вы, Игорь, выскажете свое.
Ну, я немножко здесь бы поправил, то есть я скажу свое мнение, что вот именно это решение является свидетельством каких-то межгосударственных, вот нынешних, вот именно нынешних межгосударственных отношений между президентом Путиным и между президентом Януковичем, чтобы его уколоть. Процесс был запущен давно. И это просто отголоски вот того процесса.
Но я здесь позволю согласиться.
Ну, подожди, можно было бы так сформулировать, да.
Я позволю согласиться. Все-таки главным элементом вот этой закрытия объединения украинцев в России есть желание российской власти сделать под себя украинские организации, как любые другие, например, грузинские, армянские организации. Это главный элемент. И тогда, пожалуйста, танцуйте, надевайте шаровары, пойте, никто вам ничего не скажет. Вот так.
А если Мог бы примирить ваши точки зрения таким образом, что, может быть, просто после прихода к власти президента Януковича была какая-то надежда, что остановится этот процесс, условно говоря, да, что украинские организации не будут больше как-то вот идеологически вмонтированы в процесс разбирательства между Кремлем и Банковой, но вот этого не произошло, понимаете, вот момент интересный.
Все надеялись.
Да.
Все надеялись. Виталий, но с другой стороны, после, скажем так, победы Януковича на президентских выборах, объединение украинцев в России, насколько я помню, не делала никаких политических заявлений.
Абсолютно. Целый год пребывали в молчании, избрали новое руководство, пребывали в молчании, проявляли лояльность полностью. Никаких заявлений руководство не делало нигде. И что? Какой результат?
Хотя бы... с украинскими руководителями вы, кстати, встречались? Потому что я помню, что раньше министры иностранных дел Украины регулярно проводили во время своих поездок в Москву встречи с украинской диаспорой. Вот это осталось как традиция?
Нет,
хотя сейчас непонятно, с кем встречаться.
Нет, к сожалению, встречи... Нет, ну у нас же за это время прошел Всемирный форум в Киеве вот в прошлом году, уже после этого съезда. Уже объединение украинцев России на этом форуме представляло новое руководство. Было выступление. Новое руководство встречалось с самим президентом. Там Януковичем, вот, и высшие должностные лица России, когда приезжали в Украину, то обязательно высшее руководство Украины им напоминало, в той же, например, этнической украинке Матвиенко Валентине Азаров говорил, ты же на своих земляков там как-то поддержи в России, там, ну что ж вы их так совсем уже загоняли, она обещала все это, ну, сами понимаете, контакты между высшими руководителями позволяли нам надеяться на какое-то благополучное решение этого вопроса. К сожалению, не вышло.
Но еще есть, кроме того...
Да.
Извини. Да, кроме того, что существуют контакты какие-то на высшем уровне, на более, ну, на низшем уровне, скажем так, руководство посольства Украины, насколько мне известно, проводит такие встречи. Лев Фокович, не даст врать, год назад или два года назад было проведено большое совещание с руководителями региональных организаций в Москве. Собрали очень много представителей, и там было проведено это совещание, знакомство с послом и обсуждение того, как двигаться дальше. Ну, после этого я не знаю.
Нет, это было 5 февраля 2011 года, где было решено все-таки созвать съезд, провести обновление и дать понять российской власти, что мы открыты для диалога, для сотрудничества, что мы будем учитывать весь опыт и ошибки наши, так сказать, и будем учитывать, и особенно, как говорится, не дразнить, как говорят, медведя. Все это было, все эти разговоры, и вся наша политика последний год, и все действия свидетельствуют о нашем, ну, как говорится, хороших намерениях. Но, к сожалению, опять же, повторяю, не получилось.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвует один из руководителей объединения украинцев России Валерий Семененко. Напомню, что объединение фактически прекращает свое существование по решению российских судебных властей. И корреспондент агентства Укринформ Российской Федерации Игорь Соловей. Программу эту сегодня ведет Виталий Портников. И мы сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода продолжим обсуждение ситуации вокруг украинского движения в России. Насколько оно является заложником непростых отношений между двумя странами. А сегодня в 19 часов 07 минут после новостей в программе «Время гостей» Виктор Резнуков будет обсуждать со знаменитым кинорежиссером Александром Сокуровым, нужно ли искать национальную идею России. Господин Сокуров попытается прокомментировать новые инициативы российских государственников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда акция памяти убитого в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова переросла в столкновение с полицией. Пострадали 32 человека. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах, сообщил глава совета Михаил Федотов. Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение вчера обратились в Мосгорсуд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации протестного лагеря на Чистопрудном бульваре. Партия «Единая Россия» определилась с кандидатами на посты глав 3 регионов – Карелии, Свердловской и Иркутской областей. В Иркутске группа граждан организовала акцию протеста против назначения Сергея Ерощенко, исполняющим обязанности губернатора области, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов. Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза сегодня обсудят в Брюсселе меры противодействия долговому кризису. В столице Ирака Багдаде сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и представителями 6 ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. В Египте сегодня проходят выборы президента. Право голоса имеет около 50 миллионов жителей страны и кандидатов 13. Голосование будет проходить два дня, 23 и 24 мая. В канадском городе Монреаль вчера десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить 100 дней с начала демонстрации против ожидающегося увеличения платы за обучение в высших учебных заведениях. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Пресса программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня. Один из руководителей объединения украинцев в России Валерий Семененко и корреспондент украинского информационного агентства «Укринформ» в Российской Федерации Игорь Соловей. Мы обсуждаем ситуацию, связанную с судьбой объединения украинцев России, которая фактически прекращает свое существование вслед за решением соответствующим российских судебных властей. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, и вы можете по этому номеру задавать наши вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим диалог. И вот еще, собственно, что хотелось понять. А может ли Валерий Фукович, объединение украинцев в России, далее рассчитывать на какие-то вообще иски, апелляции? Есть ли вообще какие-то шаги, которые помогли бы этой организации сохраниться? Или это уже окончательное решение?
Нет, это решение, конечно, не окончательное. Оно еще не вступило в свою законную силу. Еще может быть подана апелляция на кассационную коллегию, а потом еще может быть в президиум надзорная жалоба подана. Но мне кажется, и я предрекал и 18 мая подобный исход, ведь мне уже, как говорится, ясно, к чему идет. Мне кажется, кассационная жалоба будет также отклонена, и надзорная жалоба не будет принята. Поэтому, скорее всего, конечно, от этого украинского движения в России не умрет, не прекратится, оно будет продолжаться. Поэтому с учетом вот этих новых реалий, с учетом этой жесткости, которая наступает, мы все-таки должны как-то структурировать и формализировать, и украинское движение, естественно, мы не останемся без федеральной организации, именно федеральной организации, потому что украинских организаций очень много, от Калининграда до Камчатки, они более-менее сплочены, очень много активистов есть на местах региональных. Региональные организации продолжают действовать, их не закрывают. Закрывают объединение украинцев в России, поскольку оно находилось в Москве и особенно дразнило вот своими заявлениями и своими действиями российскую власть. Поэтому на базе региональных этих организаций, я думаю, что, в общем-то, возродится украинское движение.
Наталья, можно я еще добавлю?
Да, пожалуйста.
Да. Ну вот по таким настроениям в кулуарах Верховного Суда, когда я там был, общение с представителем УР, с адвокатом, да, они говорили, что будут подавать кассацию, но даже в разговорах было слышно, что никто в успешный результат этой кассации не верит. Ну, мне откровенно сказали, что мы могли распуститься давным-давно, но поскольку было принято решение все-таки судиться, нас судить, то есть УР, то мы решили пройти этот путь до конца, и пусть тогда уже закрывают своими руками, чтобы мы не закрывались сами, а пускай уже закрывают. Ну, то есть, ну, в успешный исход кассации не верит никто, это первое. И второй момент, я выскажу свое субъективно, свое личное мнение, может, оно покажется кому-то крамольным. Я не вижу проблемы в закрытии УР, поскольку это как бы такая надстройка. И для украинской общественности, украинской громады, так, сейчас существует уникальный момент избавиться от того груза проблемной организации и начать свою работу с чистого листа. Ведь, знаете, это как постоянно ремонтировать старые штаны, там, ремонтируешь, они все равно где-то порвутся. Также и с УР. Ликвидировав УР сейчас, российская сторона дала возможность украинской общине начать все с нового листа, без каких-то взаимных обвинений кого-либо из руководителей, что вот он неправильно что-то сделал, да, без обвинений, что вот мы там, ну, там одни равные, другие равнее. Все, сейчас равные условия, начинайте работать.
Да, я, кстати, хочу сказать, что у нас есть звонки уже. Давайте послушаем. Их Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
Алло.
Алексей, говорите.
Да, да, пожалуйста.
Алло, не Алексей. А кто? Представьте.
Не Алексей, Александр.
Александр, простите. Ну, простите.
Из Москвы.
Да, давайте.
Да, да. Так вот, я хотел сказать прежде всего, что мне эта тема не чужая. У меня у самого бабушка с Украины, и у меня там множество родственников. Так вот, в связи со всеми этими страданиями по поводу украинских организаций, я хочу задать вопрос. А зачем? Еще в 17-м году, когда начиналась вся эта история с украинским авантюризмом, многие говорили, что не так легко отличить русского от украинца, что на Украине, что в России, за исключением Галиции, конечно. Вот. И вообще...
Ну, понятно, я ваш вопрос понят. Да, вопрос понятен. Зачем вообще нужны украинцы, и почему они об этом помнят, когда они живут в России? Ну, вот ясно, да. Ну, пожалуйста,
я не знаю. Пытаюсь ответить. 68-го...
Только коротко, пожалуйста,
да, потому что это... Да, 68-го года что... я живу в Москве. Я живу в Москве. Но мои дети здесь родились. И вот представьте, у меня в семье звучит украинская речь. Дети дома со мной и между собой дома мы говорим на украинском языке. Они прекрасно знают украинский язык, литературу, культуру. Вот этого я добивался. Значит, получается так. А зачем? Ну, мне помогает, например, очень другие мероприятия украинцев. Мы же проводим мероприятия в культурном центре, собираемся в библиотеке вместе. Иногда они ездили в лагеря, например, пластунские мои дети. Все это обеспечивает украинское движение.
Вот, кстати, поэтому никто не удивляется, когда русские на Украине проводят свои съезды, когда они занимаются своими культурными вопросами, это естественно, да? То есть, никто, а зачем вам быть русскими, когда можно быть украинцами? Никто так не говорит?
Никто в Украине так
давайте
не
послушаем,
говорит.
Да, давайте послушаем следующий звонок. Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
Да, вот у меня в продолжении вопроса Алексея. Вот вы говорите, что это существуют украинские организации, для того, чтобы сохранить вот в России язык, культуру и прочее, все, о чем мы говорили. У меня возникает следующий вопрос. А цель этого сохранения какая?
Ну, это тот же. Я могу повторить ответ на первый вопрос. Ну, родился я украинцами, хочу быть украинцами, хочу быть, чтобы мои дети были украинцами.
Ну, вот такой у человека недостаток,
вот
в конце концов.
Вот есть такое у меня, вот и все.
Я хотел, кстати, спросить относительно того, что сейчас уже зарегистрирована новая автономия украинцев в России.
Да, да, да.
В марте. Вот что это вообще за
причем поразительно быстро. Я вам скажу, это некто Беспалько, бывший заместитель директора библиотеки украинской литературы. Вот с его приходом как раз все начались и несчастья в библиотеке украинской литературы. Но он доработался до того, что нынешнее руководство его уволило и подало в суд. Сейчас он находится под судебным преследованием за физические... он побил нынешнего директора библиотеки, одну сотрудницу. Они подали на него в суд, и он от этого суда прячется. Но, тем не менее, такой человек угоден, допустим, российской власти, и Минюст быстро 2 марта они собрали несколько человек, основателей, основали организацию, и 9 апреля, я не утверждаю, что это точно, но вот по некоторой информации мне говорят, что 9 апреля якобы Министерство юстиции зарегистрировало федеральную эту автономию. Ну, имеют право, то есть мы запретить им не можем, но единственное, что я скажу, что Беспалько никаких перспектив в украинском движении, развитом, сейчас очень развитом, от Калининграда до Камчатки, не имеет. А организаций подобных, созданных Беспалько, это есть в России украинские организации, которые, в общем-то, выступают вот примерно с тех позиций, как наши вот эти слушатели, которые спрашивали, а зачем? То есть они считают, что и русский, и украинский, и белорусский народ – это единый народ, никакого украинского народа нету отдельного, ну… Это извечная тема.
Валерий Фокович, а можно вопрос задать? Да. Вот вы сказали, что они уже зарегистрировались.
Это знаю, не, что... не, 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 не. Ну, это мне так, как говорится, на хвосте сорока принесла.
Хорошо, но я вот не вы же проводили перед этим свое совещание, свой съезд по созданию такой же организации, и вас вроде бы не зарегистрировали. Нет, мне не вопрос так. Следующий. С чем связана такая вот лояльность к этой персоне? К Богдану Беспалько. Почему ему зеленый свет, а вам нет?
Ну, Беспалько был прислан в свое время в библиотеку украинской литературы, и, естественно, он там. Это человек, который... Ну, во-первых, если посмотреть интернет, то это евроазиат. Он... И еще он заместитель какого-то супер-шовинистического российского движения. Вот. Например, есть такой известный господин Сакуров, который пишет примерно... И поэтому вот такие люди, но являясь этническим украинцем, он, как говорится, вот его поставили возглавлять эту организацию. Откуда он взял сумасшедшие деньги на перелеты по всей России и вербовку своих сторонников, нескольких человек он завербовал, откуда он взял деньги на перелеты, на вербовку, на выплату всяких денег, ну, остается только догадываться. И, естественно, сейчас даже, может быть, он и пытался на кого-то чего-то выходить, но я говорю, такой человек среди украинского движения России, среди всемирного украинского движения, такой человек перспективы не имеет, это я...
Интересный момент. Я как раз был, приходил на этот съезд, который был 2 марта. Заранее было опубликовано в нескольких СМИ, в том числе в «Российской газете», о том, что 2 марта 2012 года пройдет учредительный съезд вот этого ФНК УР. И когда я пришел туда, это известная история, в СМИ писали об этом, о том, что когда я пришел, меня просто не пустили. По сути, это открытое, открытое мероприятие. Я не знаю, что они такого секретного там решали. Вот. Но меня просто не пустили. Мало того, при общении с охранниками оказалось, что наряд у охраны был усилен. Вот.
Но не пустили целенаправленно.
И когда я спросил,
давайте послушаем такое? Звонок. У нас еще есть слушатели, Игорь. Александр из Ростова.
Алло.
Да, говорите.
Вот скажите, вы хотите зарегистрировать украинскую организацию, а русскую, вы знаете организацию национальную в России?
Ой, в России? Как-то не по этой части, честно говоря. Я знаю русских организаций, которые, ну, вы имеете в виду, сейчас в России даже власть российская называет их националистического толка. Это Евразийский союз, вот есть там у них профессор, который даже в МГУ работает, один вот вещает. И у российских организаций таких, в общем-то, вот ну,
я слушателю напомню, что сейчас, согласно поправкам избирательного законодательства, даже партии имеют право регистрироваться, и, насколько мне известно, существует уже или подали заявку, или уже зарегистрировали. Вот я боюсь ошибиться в точности названия, национально-либеральная партия. Ну, название я могу ошибаться, но это именно создана партия националистическими лидерами Российской Федерации.
Конгресс русских общин зарегистрирован, например.
Да, но можно есть еще партия, которая сейчас вот уже регистрируется.
И всегда был зарегистрирован, который сдал Дмитрий Рогозин, нынешний вице-премьер России. Эта организация всегда называлась Конгрессом русских общин, правда? Не россиян. Это можно легко вспомнить. Так что я думаю, что тут... Следующий звонок у нас есть из Москвы. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Петр, я из Москвы.
Итак,
недавно историческое прошлое, оно вот нас до сих пор беспокоит. Я вот смотрел фильм по каналу «Культура» совсем недавно. Там не шла речь о русском народе. Называлось это племя, вот в середине которого мы сегодня с вами находимся примерно. Оно называется «Великорусы». И только в 1926 году при товарище Сталине мы стали русскими, украинцами. И белорусами. Давайте...
Это неправда. Петр, это неправда. Вот, Петр, это неправда, потому что во всех учебниках, которые вообще издавались в Российской империи, утверждалось, что русские, никакие не великорусы, русские делятся на великороссов, малороссов и белорусов. А вот украинцы к великороссам никогда не относились. Так что вот не надо сказки рассказывать хотя бы в нашем эфире. Просто возьмите любой учебник и почитайте. Да, это была другая концепция. Она считала, что русский народ состоит из трех отдельных, так сказать, групп. национальных, но никогда, даже в страшном сне, никому в голову не приходило относить украинцев к великороссам. А население украинцев, которых называли малороссами, белорусов и великороссов, оно совпадало почти с нынешними границами нынешних независимых государств. Так что сказки не надо рассказывать. Если у вас есть вопрос, задайте его. Нет вопроса у Петра. Но приятно, что, по крайней мере, эта тема вызывает такую, я бы сказал, нестандартную реакцию части нашей аудитории. Так сказать, что мы на, так сказать, 100-м году советской власти, уже скоро будет 100 лет, да, сегодня вынуждены доказывать, что украинцы существуют. Даже страшно себе представить, что было, если бы сюда пришли представители еврейских организаций Российской Федерации. Но их, по крайней мере, еще не закрывают. Если вообще говорить, вот вы говорили о региональных организациях, да. Они, в принципе, ведь тоже, я так понимаю, в данной ситуации могут оказаться под прессингом местных властей уже?
Да, могут оказаться, и некоторые организации, в общем-то, оказались под прессом местных властей. Вот, например, сейчас повальное изменение названий, вот я в Архангельске, значит, понижают, была в Архангельске, называлась «Национально-культурная автономия украинцы России». Ну, вроде бы емкое такое, хорошее название, но вот какое-то стремление власти понизить вот эту планку даже в названиях. Вот они сейчас изменили название, которое звучит уже не так напыщенно. Те же самые, такие же вопросы были в Санкт-Петербурге к их организации, тоже пристальное внимание властей. Да вообще во многих городах были даже не то что пристальное внимание, а были вызовы руководителей украинских организаций в определенные структуры и профилактические беседы на предмет там, экстремизма и вообще прощупывания взглядов, прощупывания, кто руководитель этой организации. Это было в очень многих городах, я могу их называть, я могу не называть, я могу назвать, где есть украинские организации, во всяком случае зарегистрированные, то практически в этих городах все это и было. Так что, в принципе, российская власть, она и на местах очень пристально и внимательно следит за украинскими организациями. Но я повторяю, что объединение украинцев в России находилось в Москве. Здесь фокус был. И любое вот выступление, любое заявление, например, когда была такая ситуация, не поехал посол в Украину, и на фоне миноносцев бывший президент России, просто я смотрел, это вот какая-то такая картина, просто я так удивлялся, зачем он в такой расстегнутой рубашке на фоне, то ли в Черном море эти миноносцы, то ли где, и он на этом фоне делает жесткие такие заявления по отношению к Украине. Вот не пошлю посла и тому подобное, и тому подобное. Я вообще был ошарашен, да мы все были ошарашены, вот. И несколько дней просто мы пребывали вот в этом состоянии, а потом сделали робкое заявление о том, что ну вот как же так, да мы что, и все. И, естественно, это заявление тоже пошло в ту же копилку, которая дразнила российскую власть, вот. И нам
мы тоже... еще, кстати, не сказали слушателям, это важный, важный момент, что процесс по ликвидации федерации автономии украинцев в России, он начался после вашего интервью «Радио Свобода». То есть это тоже такой любопытный момент.
Ну, я не знаю, то ли да, то ли после, но «Радио Свобода»...
Это было одной из претензий.
Да. Было одной из претензий. Я якобы организовал массовое мероприятие. Когда нас начали проверять и нас приостановили, говорят, вот деятельность, там написано четко в законе, статья 43, что мы не имеем права организовать демонстрации, митинги, не имеем права принимать участие в выборах. Все. Звонят мне с радиостанции «Свобода», просим ответить на вопросы. Я прихожу, отвечаю, мне говорят, это ты организовал массовое предприятие. То есть я создал «Радио Свобода», нанял, понимаете, арендовал аппаратуру, и я и все устроил это на весь мир, все это вещание. Ну, пытались мы как-то доказать, что нет, это не нарушение статьи 43. И
В суде, в Верховном суде этот вопрос поднимался.
Поднимался
этот вопрос, и на аргумент адвоката УР, что свидетель дал показания о том, что не вы организовывали, эти аргументы приняты судом не были.
Был представитель «Радио Свобода» все-таки. Я могу сказать, что это вот я был у Карамурзы несколько раз, был представитель «Радио Свобода» в суде, который сказал, его спрашивали, а почему вы Семененко пригласили? Ну, потому что он владеет информацией, нам было интересно его мнение. Он выступал от объединения, вот ото всех и все. Опять, нет, говорит, мы его лично пригласили. Мы вот пригласили его, да вот вам справка, вот то, вот это. И судом вообще-то, немножко там не так. Судом то ли были приняты, то ли нет. Там по срокам мы. Мы сначала передали дело в Тверской суд. Оказывается, юрисдикция Минюста изменилась. И дело попало в этот... За Москворецкий суд. И там мы немножко по срокам. И поэтому судья уцепилась вот за эту формулировку, что нарушены сроки, и отказать. Я видел судью, она видела всю абсурдность вот этих обвинений, тем более, когда приходит официальный представитель «Радио Свобода». Нет, говорит, мы пригласили именно, вот мы знаем, что он владеет информацией и все прочее. И мы организовали, где написано, мы это мероприятие организовали, они организовали это, а не я. Судья, я бы видел судью просто, она понимала все это, но вы понимаете, что у нас в России суд многое понимает, но делает по-другому.
Про суды-то мы как раз
можем сказать.
Постсоветские страны, как работают суды. Да, но российский суд, конечно, тут тоже замечательный пример. Это Владимир Анатольевич у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Да, я вот слушаю вас, я хочу вам сказать, к счастью, не вам решать судьбу украинского, российского народа, а сами народы будут решать. И мне кажется, что и в России, и на Украине, почему-то вы говорите в Украине, но я как-то привык к Украине, так же, как я не скажу, но это... В Руси. Так, на Руси.
Скажите, Руси. В Кубе.
Вот. Поэтому я думаю, что, к счастью, народы мудрее вас. И они решат, что надо жить нам очень тесно друг с другом. И не
а зачем, Владимир Анатольевич, прикрываться народами, когда у вас может быть свое личное мнение? Вот что за большевистская идея, если говорить от имени народа? Что
государственное строительство – это дело народное. И не моего личного.
А при чем тут... Какое имеет отношение тема нашей программы к вашему высказыванию? Вот расскажите.
То, что у вас выступают товарищи, таким вот апломбом, они уже все раскроили, карту раскроили, Украину порезали.
Какую карту?
Порезали.
Какую карту, какую Украину порезали? Владимир, что вы говорите? Где они краили карту, где они что-то резали?
Они вот...
Вот что? Вот объясните.
Отрубили буквально топором от России, так?
Подождите, господин Семененко вообще российский гражданин, вообще о чем вы говорите?
Он российский.
Он же россиянин, как и вы.
Он антирусский, понимаете?
Антирусский? А в чем она заключается?
Он противоставляет два близких народа, которые этнически близки.
Каким образом он их противопоставляет?
Сейчас отвечу. Вот я противопоставляю. У меня жена коренная москвичка, русская. Понимаете? И я в себе противопоставляю себя. Дети у меня, украинцы или русские, это пусть им решать. Мне главное, что они знают мою культуру, мой язык, умеют со мной разговаривать, это для меня очень существенно. Каким образом я противопоставляю, взяв жены русскую коренную, я не знаю. Вот это противопоставление.
А вы живодер, потому что вы заставляете разговаривать ее на непонятном языке.
Я противопоставляю. Вот, пожалуйста, семья моя.
Ужасная. Сколько лет вы в браке, скажите?
Да, мы с 78-го года в браке, вот.
Ужас, да, представляете, вы почти 40 лет издеваетесь над русским человеком. Это то, что хотел сказать слушатель, по большому счету. Но, конечно, вот Я еще раз говорю, мне кажется, что это очень любопытная выборка звонков, которые есть. И я должен сказать слушателям, что она не содействует, мне кажется, вот эти вот настроения, они не содействуют взаимопониманию людей. Потому что ведь у каждого из этих слушателей может быть украинский сосед, или татарский сосед, или еврейский сосед. Эти люди имеют такое же право вообще на собственную культурную идентичность, как и любой русский человек в России. Это непреложная истина, которая вообще является, мне кажется, фундаментом существования российского государства. Да, мы вот сейчас же обсуждаем даже не ее, а некие правовые вопросы, да. А люди, которые нам звонят, они как будто бы ставят под сомнение фундаментальную суть вообще самих прав человека. И это печально для меня, по крайней мере, для человека, там, наблюдающего за этим процессом. Так что уже... Да-да. Приближаясь к окончанию нашей беседы, я хотел бы все-таки понять, в принципе, вот, это хороший вопрос, а вот какому количеству людей это нужно вообще в России? Ведь в России по статистике живут миллионы украинцев, да? А участвуют в этом украинском движении тысячи, да? То есть все-таки большинство людей, оно же не очень в этом заинтересовано.
Не заинтересовано? Оно с удовольствием, допустим, принимает участие в мероприятиях, естественно. Но организовывать и принимать участие – это разные вещи. Это всегда так было. Всегда так было, что небольшая часть, которая организовывает, пытается что-то делать, но поддерживает в душе ее очень многие. Вот я, например, 20-летие было сейчас омской организации «Сирый Клин» в Омске. Там очень хороший руководитель активный у нас, Сергей Винник. Он организовал 20-летие. Много наших представителей туда приехало. Там есть деревни с названиями Черниговка, Полтавка. И вот наши представители, которые приехали туда, ездили по этим селам. Там
Можно я на этой оптимистической ноте завершу наш с вами разговор, потому что мы как раз приближаемся к концу эфира. Напомню участников, это один из руководителей объединения украинцев в России, тебе как будто бы уже прекращающее свое существование, Валерий Семененко. И корреспондент информационного агентства «Украинформ» Игорь Соловейки провел сегодняшнюю программу Виталий Портников. А сейчас, после новостей, программа «Алфавит инакомыслие». Основные темы выпуска. Владимир Высоцкий, передача «Первая сатирик». В программе представлено творчество Барта 60-х годов. Звучат голоса Виктора Некрасова и Марии Розановой. Ведут эту программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. А я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч. Всего хорошего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новая книга Юрия Фельштинского и Владимира Прибыловского. Корпорация Путина сегодня.
Комментарии экспертов.
Как Баку подготовился к финалу Евровидения.
Право автора.
Анатолий Стрелин. Плюрализм по-путински.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.